Иван Каргель. Закон Духа Жизни. Послание к римлянам, глава 8. Продолжение. Стих 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». К счастливому обстоятельству, что Дух Святой так чудесно сохраняет нас на нашем пути, присоединяется еще тот факт, что во всем мире нет ничего, что могло бы каким-нибудь образом принести нам вред. Даже такие крайне тяжелые ситуации, которые кажутся нам безвыходными, и мы вопием к Богу о помощи, служат к нашему благу и способствуют намерениям Бога, потому что любящим Бога все содействует ко благу. Все страдания, убытки, преследования, изменения в жизни, видимый и невидимый мир, силы тьмы и даже сатана должны помогать нам подходить ближе к Господу и возрастать до Его образа. Если только мы принадлежим к любящим Бога, если Бог для нас превыше всего, а мы хотим существовать только для Него. Мы любим Бога, если пребываем в блаженной надежде скоро увидеть Его во славе. А желание Его сердца, Его цель – довести нас до совершенства, стали нашими желаниями и целью, ибо тогда мы имеем одинаковые с Ним чувства. Посмотрите, как много Он имеет для тех, которые любят Его до конца. Прочитайте 1 Коринфянам 2.9, Ефесянам 6.24, Иакова 1.12 и 2.5. Любящие Бога определяются еще точнее. Призванные по Его изволению. По-немецки звучит «по намерению». Мы так приближаемся к вечному и неизменному божественному фундаменту, на котором стоят все любящие Бога. А потому, благодаря Богу и ради Него, мы достигнем славы, которая должна открыться в нас. На славный вечный жребий и славная участь, страстное желание и стремление к сыновству, радостная надежда и движение к совершенству покоятся на намерении Бога. В давно прошедших в вечности временах, так свидетельствует нам Писание, в отцовском сердце Бога существовало намерение дать человечеству славное искупление по благодати. Деяния 2.23, 4.28, 2 Тимофею 1, 8-9 стихи. В это намерение Бога были включены все те, кто теперь призывается. Это намерение возникло еще до создания мира. Призыв же происходит теперь, по мере рождения людей на земле. Поэтому все, кто ныне призывается, могут основывать свое избранничество на том, что от вечности они были в сердце Бога. Какой великолепный повод для радостного шествия по протаренной дороге к цели, к которой ведет нас наш Господь. Стих 29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Намерение Бога в том, чтобы выполнить свой ранее намеченный план со всеми его подробностями в отношении тех, которые достигнут вечного спасения. В этом плане все определено до малейшей черты, в полном порядке и согласованности, так что ошибка невозможна. Некоторые существенные признаки его обозначены в следующем стихе. В настоящем стихе для более ясного понимания дается вступление, чтобы сразу перейти к славной сути, к которой стремится все объяснение апостола. Павел показывает следующее. «Все то, к чему нас приучает Дух Святой, теперь в нашей блаженной надежде. А все, что мы обретем в конце нашего пути, есть намерение Божье от вечности». К этой цели ведет все его водительство и все дело его благодати. Во имя исполнения своих намерений Господь в первую очередь предузнал тех, которые будут участвовать в его искуплении. Если предузнание состоялось прежде его предписания, как здесь засвидетельствовано, то была определенная цель, повлиявшая на последующие предписания. Тогда Бог искал что-то, что при его постановлении должно было найти свое воплощение – иначе предузнание не имеет смысла. Поэтому предузнание определило последующий выбор и предписание Бога, как и само намерение искупления. Раньше Господь знал и видел всех людей как грешников, то есть как погибших грешников. И все же Он до своего выбора хотел узнать, кто будет соответствовать Его намерениям, а кто не будет соответствовать им. Вот почему Его последующий выбор и определение – не были актом произвола, при котором он, как некоторые полагают, как бы закрыл глаза и, невзирая на вседоступность искупления отделил известное количество избранников и излил на них свою искупляющую благодать для их пользы и в ущерб другим. Это было определение и предписание, в котором Бог учитывал личный образ действий человека, имеющего свободную волю. Как нам известно из Божественного Откровения, для грешника есть только один путь к спасению, одна возможность сделаться участником его и одно условие, чтобы быть искупленным – это вера во Христа. Бог взирает на нашу веру при первой радостной вести о спасении и на нее же устремляет взгляд свой при завершении верующим пути спасения. Разве Бог посмотрел бы на что-либо другое, когда избрал тех, которых предузнал и на которых пал его выбор? В вопросе веры человек имеет право свободного выбора. Он может верить, если желает, и он может верой принять милость Божью, а также может и отклонить веру и таким образом отвергнуть спасение. Итак, Бог при своем предписании и выборе вечности не отнял у человека свободу, и, соответственно, этому теперь обращает свой призыв к воле человека. Если бы Бог не принял во внимание человеческую волю, то нельзя было бы и обвинять человека за пребывание в неверии и возлагать на него за это ответственность. Божье предузнание своих избранных вело к предопределению, чтобы они были подобными образу Сына Его. Здесь высшая точка, поворотная точка славы, которая должна открыться в нас. Здесь не только вырывание из бездны погибели, не только освобождение от суда и осуждения, не только освобождение от вины греха и от его силы, но здесь сыновство у Бога, а именно сыновство по образу Единородного Сына со всей его славой. Как Бог до создания человека предрешил его совершенно определенный образ, так оно и состоялось после его предузнания и выбора. Его единородный Сын, в котором Он избрал и назначил человека для сыновства, есть образец, до которого мы должны подняться. Мы должны уподобиться образу Сына Его. Что все это означает? Его Сын сошел с неба, сделался человеком и прожил свою жизнь на земле в человеческом теле, среди людей, в тех же обстоятельствах, в которых и мы живем в этом мире. Так Он оставил нам свой образ чудесно, славный и святой. Другого такого не существует. Мы знаем теперь Его образ младенца, отрока и мужа, образ Его неустанной деятельности, кротости, приветливости и доброты, терпения, снисходительности и милосердия. Но прежде всего – Его святости и любви. Еще нам известен образ Его добрых и злых дней, образ Его общения с Отцом, с учениками и со всеми людьми во всех отношениях и при всяких обстоятельствах. Нам знаком Его образ в искушениях, в борьбе, в страданиях и в смерти. Отец позаботился о том, чтобы все это было надежно передано нам. Он так решил. Для того, чтобы все это перешло в нас и чтобы мы преобразились в тот же образ от славы в славу. Мы должны подниматься и расти, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Именно таково намерение Бога от вечности, и таким оно остается и на наше время хождения по земле, пока оно не будет в нас осуществлено. А таково ли и наше намерение? Какое необъяснимое снисхождение с Его стороны и какое неизмеримое возвышение для нас? Это тесное единение – словно в вечном и тесном семейном кругу с Ним, единородным от Отца. Одно лишь отличие должно единого Сына Человеческого выделять из сонма сынов человеческих. Тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных. Михей 5.2. Он же был первородным между многими братьями. Пусть эта мысль не покидает нас ни на миг. Помните, в чем состоит намерение и предписание Отца. Стих 30. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Намерение и предписание Отца явлены перед нашими глазами, и мы могли бы спросить, как же обстоит дело с их исполнением? Вот они все, которых Бог предузнал и предопределил в вечности. Теперь они здесь, во времени призываются им. Никто не будет забыт, пропущен или обойден стороной. Нет таких, которые показались бы слишком незначительны, слишком плохи, слишком отдалены, слишком глухи и зачерствелы. Бог зовет их всех, и они идут, как Матфей, Закхей, разбойник на кресте, Савл и Лидия. Необщий призыв Матфея 20:16 и 22:14 здесь подразумевается, но тот, особенный и личный, когда душа познает, что это касается именно ее, хотя Бог и не взывает громко «Самуил, Самуил» или «Савл, Савл». С таким призывом обыкновенно связаны два обстоятельства. Бог дает человеку открытое сердце и внимательное ухо. Так что зов проникает в глубину и там становится неотразимым зовом. Позванный стремится вперед, даже против своего желания, Иеремия 20 глава 7 стих. Он не может сказать «нет» и в конце концов падает к ногам Господа. Этот призыв называется еще «званием святых» 2 Тимофею 1:9, потому что исходит прямо от святого 1 Петра 1:15. И кто его примет, почувствует, что это не есть импульс, то есть не побуждение собственного сердца или человеческие уговоры, которые тянут его на высоту. Все, которые следуют этому призыву, становятся святыми братьями, участниками в небесном звании, Евреям 3:1. А кого призвал, тех и оправдал. Он не только примирил их с собою, но и поставил в такое положение, в котором на них не осталось никакого пятна перед Богом. Это славное наше положение перед Богом уже описано. А кого оправдал, тех и прославил. Перед Богом стоят призванные и оправданные им, как и уже прославленные. Он называет то, что для нас еще не осуществилось, как уже осуществившееся для него, Римлянам 4:17. Мы часто боязливо смотрим на поприще от оправдания до прославления и почти не осмеливаемся уверенно взглянуть на ту славную конечную цель, на самую высокую точку. И это неудивительно. Потому что эта точка включает в себя полное освящение, преображение всей нашей сущности, участие в божественной природе, сохранность души для блаженства и уподобление Сыну Божьему. Но Бог об этом говорит так, как будто все уже достигнуто, потому что Он в Своей неизменной любви, в Своей мудрости, всемогуществе и правдивости Сам является гарантией вечного и полного искупления. Начиная с постановления Своей воли в прошлом, настоящем и будущем, Он как бы нанизывает звенья одной цепи друг за другом. И так замечает апостол, что получается бесконечная цепь любви, которой достаточно, чтобы охватить истекшее и будущее время вечности. Этой цепью любви объяты все без исключения искупленные. Торжествующий вывод при взгляде на участь избранных Божьих. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи с 31 по 39. Стих 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Апостол заканчивает свое изложение об искуплении Христом погибшего человека. Он подвел нас к бездне его погибели, показал нам полную неспособность человека спастись собственными силами, но вместе с тем и свободную милость Бога, принимающего участие в жизни человека, и его любовь, идущую до крайности. Затем апостол открыл нам все стадии блаженства, в которые вступает спасенный уже здесь, при жизни. Прощение, оправдание, мир с Богом, благодать, единство со Христом, вторым Адамом, в его смерти и воскресении. Свобода в нем от всякого осуждения, вселения и руководства Духа Святого и с ним сыновства, что подразумевает состояние наследников Бога и сонаследников Иисуса Христа. Далее апостол обратил наши взоры на блаженную надежду славного будущего и показал, как неуклонно мы возводимся к Господу, так что любые обстоятельства должны служить к нашему благу. И вот, наконец, вместе с ним мы достигаем высочайшей возвышенности, потому что таковым от века было намерение и предписание Бога, дающего нам свое славное руководство. Добравшись до вершины славы, апостол как бы стоит, обозревая все вокруг и торжествуя спрашивает, «Если Бог за нас, кто против нас?» Что означает? Если Он, триединый Бог, в нашем искуплении, полностью на нашей стороне, если все, что касается нашего искупления, Он взял в свои руки и ведет нас от начала до конца, как и предопределено, то какая это удача для всех нас, глубоко павших и беспомощных существ, но включенных в Его вечное решение и предназначенных к такой славе. В чем мы можем нуждаться, если Он сам стоит на нашей стороне? Как безопасно и как неприкосновенно наше положение в Боге? Мы можем в блаженном уповании вечно покоиться в неприкосновенном. Но с другой стороны, кто может быть против нас? Если мы видим себя слабыми, бессильными, беспомощными, какие мы действительно сами в себе и какими нас видят те, кто против нас, то мы должны содрогнуться и впасть в страх. Мы только с 10 000 идем навстречу силе, которая нападает на нас с 20 000. Здесь сказывается наша собственная ветхая злая природа и мир с его приманками, угрозами и соблазнами, и сатана, как князь сильный со своими легионами. Можем ли мы устоять против всех этих сил, победить их и ликовать? С Богом, да, совершенно определенно. Если Бог, как наш союзник, обещал нас поддержать и укрепить, то все наши враги должны стать его врагами. Увы, им их поражение предрешено. Стих 32. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Все вышесказанное, все дело Отца от вечности на протяжении времен и дальше вечности говорит и доказывает, что Бог за нас. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, и является все превосходящим залогом. Когда возник вопрос о том, должны ли мы умереть и войти в вечную погибель, или же должен умереть за нас единородный Сын Божий, ибо не было никакого другого пути и основания нашему спасению, кроме жертвы его души за наш грех, то Отец его не пощадил, но принес в жертву. О, что это была за жертва! Понадобится вечность и весь свет Божий во славе, чтобы получить полное представление об этой божественной любви. Только малый отсвет того великого света, повествование о принесении в жертву Исаака его отцом Авраамом в пояснении той жертвы. Вот Авраам вышел из дома со своим сыном, чтобы принести его в жертву. Сын Исаак – самое дорогое и любимое из всего, что имеет Авраам. 3 дня, как бы сам приговоренный к смерти, Авраам идет по пустыне. Он не хотел торговаться с Богом и без колебаний ведет своего сына в землю Мориа, на место жертвоприношения. Посмотрите на него в эти часы. Как он строит алтарь. Он много строил алтарей в своей жизни, но никогда еще не строил такого, как этот. Вот алтарь закончен. Сейчас же Авраам приводит к нему сына, связывает его, кладет на дрова, и отцовская рука готова начать жертвоприношение. Отец заносит нож над возлюбленным сыном. Только момент, и Исаак принял бы смерть в качестве жертвы Богу. Вот этот человек, который в своей любви к Богу был способен занести нож над сыном, и вот то самое великое, что он сделал для Бога. Но как назвать то, что Бог Отец отдал своего единородного сына на смерть ради грешников, ради мира, ради своих врагов? Неудивительно, что один из языческих вождей после того, как впервые услышал из уст миссионера, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную, взял проповедника за руку и воскликнул: «А повтори-ка мне это еще раз. Не может быть того, что я слышал». Миссионер еще раз торжественно повторил этот стих. Тогда старый вождь взялся за свое оба ухо и снова воскликнул: «Разве может быть возможным то, что они услышали?» После того, как вестник Слова Божьего в 3-й раз торжественно повторил то же самое, старик закрыл лицо руками и, плача и крича, побежал в заросли, восклицая: «Этого я не перенесу! Я так много давал моим богам и никогда не слышал, были ли они довольны, но здесь Бог, истинный Бог, отдает своего единородного сына для того, чтобы мы были спасены». Вместе со своими соплеменниками он бросился на землю и предоставил свое сердце Богу. К сожалению, хотя многие и выучили этот стих Иоанна 3:16 наизусть, но внутренне они не усвоили его, иначе они перестали бы удивляться и поклоняться Богу. Теперь добавьте ко всему сказанному следующие слова: «Как с ним не дарует нам и всего». Если первая половина этого стиха говорит об отдаче Сына Божьего за нас, то вторая половина идет гораздо дальше. Она говорит нам, что Сын Божий нам дарован навсегда. На этом и основывается ликующее заключение, что с ним нам даровано все. Если есть еще что-нибудь, что принадлежит Богу и в чем мы нуждаемся, оно заранее включено в этот дар всех даров. Все другое неизмеримо меньше его и свободно даруется в нем, который есть все и во всем. Прочитайте Колоссянам 1.19, Колоссянам 2.9.10 и Ефесянам 1.3. Стих 33. Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Мы видим себя полностью сокрытыми в Боге благодаря жертве Его Сына ради нас. И знаем, что мы имеем в Нем все и одарены всем для времени и для вечности. Именно поэтому апостол готов бросить вызов кому бы то ни было. Какое обвинение тот может выдвинуть против избранных Божиих? А так как Павел говорит обо всех избранных, а не только о себе, то каждый из нас имеет право смело, не боясь любых обвинений, предстать перед Богом во Христе. Действительно ли такими неприкосновенными предстоят избранные перед Богом, что не могут быть подвергнуты никакому обвинению? Плохо было бы их положение, если бы они предстали перед Богом такими, какие они есть от природы. Тогда они сами, их совесть, другие люди, Моисей и враг человечества могли бы их обвинить. Если бы они вместе с Вольтерсдорфом захотели спросить себя «Кто я, если это меня касается?», то и с ним должны были бы ответить «Бездна греховного яда». Но здесь идет речь о том, что представляет из себя каждый отдельный верующий в исполненном Богом славном деле искупления. Каждый из них может славить Бога. Вот Господь, судящий справедливо. Начиная от их избрания вечности, включая все их земное время, до дня неизреченной радости, которой не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, все приготовил для них Бог, так как Он Сам есть начало и конец, первый и последний. Поэтому все, что Он сделал для них и в них, совершенно. И кто захочет найти недостаток? Он оправдал их даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Он открывает себя праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Каковая вера самому человеку вменяется и в праведность. Поэтому каждый избранный Богом, сокрытый в нем праведном и высшем суде, выше которого нет инстанции, может ликовать. Бог оправдывающий здесь. Его слово – слово оправдывающего судьи о каждом и для каждого искупленного гласит. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Исайя 54:17. Стих 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Вот другой вызов каждому ополчающемуся на избранных Божиих. Кто осуждает? Осуждающие. Нашли ли вы обвинения против них? Вы собрали жалобы против них, приготовили им приговор, так? Но как, если все их дело уже разобрано судебным порядком, все жалобы, не уменьшая их ни на йоту, представлены высочайшему трибуналу, и окончательный приговор уже вынесен и исполнен, безо всякого применения смягчающих обстоятельств? Вы опоздали с вашим осуждением и сами подвергнетесь справедливому осуждению, которым вы хотели швырнуть в праведников, уже оправданных судом. Слышите, Христос Иисус умер. Это я ликую, тот, которого вам так хочется осудить. Он мой щит, за которым я безопасен. Но почему же я в нем и им защищен от всякого осуждения? Посмотрите же на него, прибитого ко кресту и умирающего. Как он дошел до такой жестокой смерти? До казни на кресте он был судим, приговорен и проклят. Он, не заслуживавший смертной казни, но взявший мое осуждение на себя так, что и я освободился от всякого осуждения. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. 2 Коринфянам 5:14. Распятый Христос есть доказательство избранным, что их осуждение состоялось и их смерть последовала. А вторая смерть уже невозможна. Но избранные имеют право добавить «Да, но кроме того, что Он умер, Он и воскрес». Разве воскресение Иисуса Христа для нас имеет меньшее значение, чем Его смерть? Оно дает нам право тем увереннее опираться на него, так как осуждение становится еще более невозможным. К его жертве, которую он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, больше ничего нельзя добавить. Но его воскресение – это печать Бога в знак того, что теперь запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, чтобы приведена была правда вечная. Даниил 9:24. Это запечатление вселяет в нас непоколебимую уверенность, дарует нам покой и ликование о том, что все Божьей властью для нас приведено в порядок. Мы в воскресшем Христе стоим оправданными перед Богом. Наш счастливый жребий еще усилен во Христе. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Уже в Ветхом Завете ему, Сыну Человеческому, предлагается это почетное место. Он призывается: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сколько раз он сам говорит о том, когда воспользуется этим призывом. Прочитайте Марк 14:62, Лука 22:69. Духу Святому было угодно, после того, как Христос занял это место, показать его нам одесную Бога Отца, например, Деяния 7:55 и так далее. Этим Дух Святой хочет нас научить славному познанию. Восседание одесную Бога обозначает могущество и славу. Имеются в виду оба – Отец и Сын, если говорится «Воссел одесную престола величия на высоте», если Господь Сам свидетельствует Синедриону и Первосвященнику. «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». В таком положении Христос пребывает перед нами, как Тот, Кому дана всякая власть на небе и на земле. Когда Он в этой славе и могуществе является Богу нашим ходатаем, то ясно, что Он использует свое безграничное влияние перед Отцом в нашу пользу. Сила Его смерти, сила Его воскресения, сила Его бесконечной жизни, присутствие Отца неустанно содействуют пользе каждого избранного им. Поэтому они Его избранные, как драгоценные камни, на которых были вырезаны имена сынов Израилевых, чтобы вечно предстоять перед Богом. Они могут уверенно покоиться возле любящего сердца и на могучих плечах своего первосвященника, который есть попечитель святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. В чем они могут нуждаться? Как уверены, как сохранены и как славны они навеки – это наш триумф. Стих 35. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорби ли теснота или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» В третий раз спрашивает апостол, и с ним каждый избранный Богом. Кто желает, кто может, кто хочет, кто посмел бы обвинить. Кто осмелится, тот сталкивается с Богом оправдывающим. Кто рассчитывал осудить, встречается с Сыном Божиим, который предал себя на смерть за нас. Кто хотел бы отстраниться, встречается с Богом любви, в любовь которого был включен каждый предавшийся Ему. И в ней он остается навеки. Об этой любви говорится здесь, но никак не о нашей любви к Нему. Кто отлучит нас от любви Божьей? Кто бы мог дать нам правильное понимание, истинный свет и пример любви Божьей к искупленным, чтобы мы увидели? Нет ничего, что могло бы нас отделить или отторгнуть от нее. Когда Господь Иисус наставляет нас о любви Отца, то Он не имеет слов, чтобы как-то ее описать. Он приводит только подвиг любви Божией, когда говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Или говорит о ней непостижимым примером: «Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Углубитесь в эту так удивительно описанную любовь, и я уверен, что всей вашей жизни не хватит, чтобы постигнуть ее глубины, ее вершины, ее начало и конец. Поучая нас о своей любви к нам, Сын Божий тоже не имеет слов, но прибегает к тому же средству неисследимого примера. Он уверяет: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас». Остановитесь и разумейте, как Отец любит Сына. И если вы это поймете, тогда будете знать и понимать, как вы любимы Христом. Но только в вечности обнаружится, что эта любовь выше всякого разумения. А в состоянии ли мы вместить любовь Духа Святого? Говорят, что о Его любви мало написано. Но как ее описать, если для Его любви, так же, как и для любви Отца и Сына, нет слов? Бог есть Дух, Бог есть Любовь. В этих двух словах говорит Эндрю Мюррей, мы имеем единственную попытку Писания объяснить человеческим языком дефиницию, то есть логическое определение Бога. В Святом Духе есть Бог, который есть любовь, любовь, пришедшая к нам, чтобы обитать в нас. Поэтому там, куда Он вошел, в сердца излита любовь Божья. Взгляните на Христа, как на Сына Человеческого, как только Он исполнился Духом Святым. Начинается единственное в своем роде дело любви, ради которого Он и пришел, получив помазание, о котором писал пророк Исаия. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня. Благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, чтобы утешить всех сетующих». Этим самым Святым Духом Он, горя любовью, Сам Себя принес в жертву. И как только мы обновлены, свидетельствует один человек Божий, тогда его первое дело – излить любовь Божию в сердца наши Духом Святым, данным нам. Он нам дает не только веру и постижение того, насколько мы пользуемся любовью Бога, но нечто бесконечно более славное. Любовь самого Бога, как духовное существо, как живую силу, которая вместе с Ним вступает в наши сердца. Но довольно об этом. Мы не в состоянии описать любовь Триединого Бога, даже когда мы ею и наслаждаемся, и она в наших сердцах. И мы уверены, никто и ничто не может разлучить нас с ней, раз уж она нас объяла. Семь грозных страданий, начиная с малого и кончая мечом, означающим насильственную смерть, поименованы здесь как могущие встать между нами и любовью Бога. Они противны нашей природе, и наша плоть содрогается уже при их приближении. Петр сказал Христу: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». И все же, если бы мы должны были войти в эти страдания, то ни одно из них, или все они вместе, не суть знаки гнева Божьего и не должны служить ни малейшей причиной сомнений в Его любви к нам. Они не могут отлучить нас от нее. Торжествуя, спрашивают возлюбленные Божии вместе с мужем, с которым почти никто из избранных не может сравниться в перенесении скорбей и страданий. Кто может отлучить нас от любви Божьей? Стих 36. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Поэтому взятому из псалма стиху, это псалом 43, стих 23, видно, что издревле доказано, какие страдания постигают возлюбленных Божьих. Здесь не подразумеваются страдания, которые мы сами навлекли на себя или которым осуждены по своим грехам, но страдания за тебя, то есть ради Бога, к которому мы прилепились». Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, Деяние 14:22, потому что мы живем во враждебном Господу мире, который полон врагов Господних и наших, среди которых мы находимся, как овцы среди волков. Некогда люди возненавидели нашего Господа Иисуса и не успокоились, пока не повели Его как овцу на заклание и не пригвоздили Его ко кресту. И так до сего дня Его не терпят. Жгучая ненависть продолжает в них пылать. Но до Господа невозможно добраться, вот их гнев и изливается на тех, которым Он себя открыл. Избранные Божьи для ненавистников Его подобны тем овцам, которые уже отделены от стада и на пастбище более не выпускаются, ибо они обречены на убой. Безответные они кротко и спокойно переносят издевательства своих врагов, и у некоторых убиение длится в течение всей их жизни. Какие тяжелые испытания им приходится переживать. Выдержат ли они? Дойдут ли до цели? Убережет ли их любовь Бога, объявшая их, или все же в один прекрасный день они от нее отстранятся? Или любовь Божия от них отвернется? Нет, никогда, ибо здесь ее триумф. Стих 37. «Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас». Все противники просчитываются с нашей слабостью. Происходит противоположное тому, на что они рассчитывали. Посредством печали и страданий враги стараются нанести урон чадам Божьим, уничтожить их, но те преодолевают все, они больше, чем победители. Хотят изощренным ударом отъединить их от любви Божьей, и вот посредством этой любви они побеждают. Ради Него их умерщвляют, Но именно ради него они и побеждают. Хотя нет, фактически это не они, это не их сила, это не их терпение, не их выдержка или их любовь, которая так свято противодействует каждому замыслу врагов и побеждает среди слез и поражений и ликует. Все это происходит ради того и силою того, кто их возлюбил. Поэтому вся слава принадлежит ему, заключившему их в свою любовь и укрывающему их в ней. С каким же триумфом они идут своей узкой дорогой в Господе, сокрытые в его любви? Стоит пойти вслед за ними и послушать их слова. Мы, говорят они, везде имеем скорбь, но мы не страшимся. Нам боязно, но мы не оставлены, нас угнетают, но мы не погибаем. Во всем являем себя как служители Божьи. Это мы слышим их, говорящими в другой раз, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Какую же бодрость духа вселяет видение этих овец, обреченных на заклание, идущих за тем, который возлюбил их, слыша при этом их уверение. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Но к высшей точке нашего торжества мы приступаем в окончании нашего раздела. Стихи 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Когда апостол, торжествуя, в первый раз поставил вопрос, кто отлучит нас от любви Божьей, он указал на чувствительные и тяжелые страдания, которые могли бы быть причинены нам ради Господа. Но это были такие страдания, которые случаются в повседневном опыте детей Божьих и о которых можно сказать «за тебя умерщвляют нас всякий день». Результатом же этих страданий на опыте был триумф, потому что страдания не могут отлучить нас от любви Божьей, но наоборот, производят более терпеливое преодолевание их возлюбленными Господа. Счастливый опыт прочтения послания апостола Павла дал возлюбленным Господом такое глубокое ознакомление с любовью Божьей, что они убедились и приобрели абсолютную уверенность в том, что вообще нет никакого отделения от любви Божьей. В последних стихах 8 главы перед духом апостола возникают новые состояния, высшие существа, возможности, не поддающиеся словесному определению. Они далеко заходят за наши ежедневные опыты и даже сверхъестественны. Но Павел уверен, что если бы они в одиночку или даже все вместе объединились в желании отлучить нас от любви Божьей, этого бы им не удалось». Одной из первых перед его духом появляется смерть в разных видах. Возможно, апостол видел ее приближающейся к детям Божьим, в жестоких казнях и в изощренных пытках, в убиении мечом, в смерти крестной, в растерзании дикими зверями, в сожжении на кострах, в перепиливании тел, в разрывании их на куски, в смерти от голода и жажды, в душных темницах, в отравлениях и так далее. Любовь Бога противостоит смерти во всех ее видах, отрывающих от Господа его возлюбленных. Все старания напрасны, смерть не разлучит их с Богом. Потом апостол видит жизнь в ее многоразличных образах и видит, как жизнь в этом мире борется с любовью Божьей. Вот, к примеру, жизнь Лазаря. Болезнь от ступней до темени горит во всех членах с невыразимыми болями, не прекращающимися ни на минуту, и это годами, день и ночь. Беспомощный, брошенный в голоде и наготе, лежит человек, и нет никого, кто сказал бы слово утешения и принес бы хоть малейшее облегчение. Ко всему еще глумление злодея, который обвиняет Господа, и дерзкие вопросы презирающих Бога. «Где теперь твой Бог? Ты ему доверял. Почему же он тебе не помогает?» Какая тяжкая жизнь, как располагает она к отрыву души от любви Божьей. Но вот еще другая жизнь, вожделенная для многих, но она еще сильнее и скорее может отвратить человека от любви Божьей. В нее проник Искуситель и говорит, указывая человеку на все прелести этого мира. «Все это я дам тебе, если ты упадешь и поклонишься мне. Посмотри на того, который послушался меня, как богата его жизнь. Разве это не возбуждает желание?» Да, немало тех, кто живут так. И мы часто в своем неразумии им завидуем. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На человеческой работе нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашей». Псалом 72. Но как такая жизнь не отлучает нас от любви Божьей, любовь не отпускает, дьявольские приманки не действуют. Апостол смотрит еще дальше. Он видит ангелов, княжества, силы, которые жаждут втиснуться между любовью Божьей и возлюбленными Бога, чтобы нарушить их неразрывную связь. Что же за ангелы, княжества и силы ему мерещатся? Верно, не из тех служебных духов, посылаемых на помощь людям, которые имеют наследовать спасение, Евреям 1.14, и не из тех, которые испытывают радость об одном только кающемся грешнике. Нет. Эти ангелы никогда бы не допустили и тени мысли отвратить даже последнего из чад от любви Божьей. Такая мысль для них была бы самым острым противоречием воли Бога. Такая мысль лишила бы их навеки вечное того места, которое они занимают на небе. Это могут быть только те ангелы, которых когда-то князь мира сего отвратил от любви Божьей, и которых сам он с ними изображает ангелами света. 2 Коринфянам 11 глава. Итак, и он, и они – это те ангелы княжества и силы, которые преследуют цель погубить избранников Божьих. Их характеризуют как «мироправители тьмы века сего». Одного писание выделяет особо, называя его князем, господствующим в воздухе, духом, действующим ныне в сынах противления. Эти сверхъестественные силы с великой мощью осаждают возлюбленных Господа, так что те могут устоять только при условии облачения всею бронёю Бога и во всеоружие через укрепление в самом Боге и в могуществе силы Его. Павел знал эти силы. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Эти силы знали Павла как побеждающего их. Деяние 19.15. «Иисуса знаю, и Павел мне известен». И хотя они легионами набрасываются на души, все же любовью и силой Бога эти души спасаются и побеждают их. Что означает настоящее и будущее, высокое и низкое, которое не может нас отлучить от любви Божьей, мы, очевидно, не будем в состоянии объяснить. Такие объяснения весьма общие и употреблены в таком широком охвате, что нет возможности строить предположения об отдельных известных предметах, состояниях и возможностях, которые могут обуревать искупленных Господа. Мы, вероятно, не заблуждаемся, если понимаем, что все, что может преподнести нам тяжелое настоящее, а также неисследимое темное будущее, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и все глубины сатанинские – все это, если бы захотело отделить чад Божьих от любви Бога, ничего не могло бы сделать. То, что это невозможно, и никто не в состоянии дерзнуть это исполнить, доказывает последнее слово апостола, которым он заканчивает главу. «Ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей, во Христе Иисусе Господе нашем». Так мы дошли до конца разговора о нашем славном искуплении. Наше искупление со своим началом в прошедших веках и своим дальнейшим ходом во времени, идущее к завершению в надвигающейся вечности, как в фокусе, сконцентрировано в любви Божьей. Это любовь Божья во Христе Иисусе Господе нашем. «Ты видишь в Нем, то есть во Христе Иисусе, говорит один блаженный пишущий, океан любви без дна, без основания, без границ, который заполняет берега неба и ниспадает на эту бедную землю, чтобы смыть грехи и мерзости людей. Все мы, и вы, и я, не утонули ли мы в этом океане любви? Если да, то мы сокрыты в нем для времени и вечности». Конец книги.